дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Мухина, доброволец православной службы милосердия в онкологическом центре. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели.
Про Елену нам рассказывала Татьяна Гашева. Елена сама болела онкологией, и сейчас она помогает тем, кто находится на ее месте, на котором она была раньше. Давайте начнем с самого начала. Расскажите о том, как вот вы узнали о том, что у вас такой диагноз, ваши эмоции, потому что очень много мы уже разговаривали и с Татьяной, и с другими сестрами милосердия о том, что мировоззрение человека меняется,
да.
Что человек чувствует себя потерянным, но все-таки этот взгляд был со стороны. Вот расскажите вот свои мысли, переживания.
Да, конечно, вот эти все переживания, вот эти эмоции, они так с тобой и остаются. Ты помнишь этот момент, когда тебе врач, сомневаясь, направляет на анализы, которые приходят, и еще другие сомневаются. И ты все думаешь, да или нет, да или нет. И когда получается, что уже приходит ответ, что да, опухоль злокачественная, и нужно оперировать. И в этот момент вот с тобой какой-то шок. Получается, что ты слышишь про это, но думаешь, что нет-нет-нет, с тобой этого случиться не может, это не произойдет. А вот сейчас, оглядываясь со стороны, я смотрю, что вот меня Господь просто взял за руку и повел. И провел через вот эти страхи, через операцию, через все терапии. Но вот сейчас я понимаю, что я чувствовала его руку.
Вы на тот момент были воцерковленным человеком?
Вы знаете, я заходила, верила, получила такую благодать, такой подарок от Бога в своей личной жизни. Но ничего со мной не изменилось, я не изменилась. То есть, получив добро, я не изменилась. Мне, видимо, нужна была боль.
Как-то раз у меня на передаче отец Евгений Попеченко сказал такую интересную мысль. Мы говорили о том, что умирают маленькие дети, да, совсем новорожденные. И он говорил о том, что порой человеку, ну, в данном случае родителям,
да,
нужна встряска, нужно, чтобы фундамент ушел из-под ног, потому что они живут в каком-то своем комфортном мире, и им все хорошо, и они больше ни о чем не задумываются. И я подумала, слушая вас, что эти слова можно применить и к какой-то болезни,
да,
серьезной.
Да-да-да, правильно. Ведь действительно, эта встряска, это вот как бы жизнь, она делится до и после. И сейчас, вот спустя 4 года, и сейчас, оставаясь в онкоцентре добровольцем, я понимаю, что меня Господь просто подшлепнул, что это было, что сейчас, как на самом деле бывает, какая сложная эта болезнь, как люди идут на химиотерапию ради того, чтобы жить. То есть вот у меня курс прошел, и вот
было вот это вот чувство, о котором обычно говорят, что вот все остались там считанные часы, дни?
Оно, знаете, было вот в самый первый момент. А когда ты попадаешь в отделение, то ты попадаешь к врачам, которые понимают, что есть намного сложнее ситуации, и они так тебя поддерживают, врачи. Они, конечно, немногословны, но та уверенность, та надежда, которую вселяют они, она помогает уже там. А если у тебя еще есть, как говорится, чем подумать, то ты поймешь, что тебе это не просто дано, что теперь благодаря врачам вместе все тебе помогают, но и ты должен понять. И вот как говорят, понять ни за что, это первый момент, который наступает. За что? Вот за что такое тебе? А для чего? И вот между вот этими двумя понятиями, конечно, вот у меня прошло время. Я только, может быть, сейчас как-то осознаю И то периодически вот как-то скатываюсь в эту в колею, в которой была. Но теперь у меня получается, теперь я знаю, что мне нужно выбираться. Как только я опять уйду, как была прежней, у меня желание, не то что страх даже, а сейчас желание выйти. Я знаю, что есть свет.
Сейчас, как доброволец, глядя со стороны на других больных людей, вот как проходит вот этот вот путь от «за что, для чего?» Вот именно со стороны. И насколько быстро. И бывают и люди, которые попадают и сразу же понимают, что мне это для чего-то надо. Потому что, знаете, возникает такой вопрос. Все мы вроде бы верующие, православные, да, христиане. И когда нам батюшка говорит какую-нибудь проповедь, или мы читаем православную литературу, мы все хорошо понимаем. Но когда мы сталкиваемся с какими-то очень серьезными проблемами, мы остаемся такими же грешными людьми. И мы сами еще не так громко кричим, за что нам это. И еще возникает, бывает, и обида на Бога. Я же вроде, да, такой хороший.
Ну вот мне кажется, что понять, для чего, это вот самая главная мысль, которая должна у человека появиться. Вот я считаю, что из этой больницы нужно выйти совершенно в другую сторону. То есть совсем поменяться. Вот как покаяние – это изменение ума, нужно до того вот осознать и покаяться, и пойти в противоположную сторону. Ну, это, да, непростой вопрос, путь. Может быть, слава Богу, что я вот осталась добровольцем в этом центре. И теперь мне вот этот добровольческий путь, он мне помогает не забывать, не забывая, где я была. И получается, даже помню тот момент, что когда я приехала в этот центр, областной онкологический центр, само наименование, оно уже страх вызывает. А теперь я туда прихожу, я, ну, даже скучаю, когда я там не бываю долго. То есть мне уже такой родной дом, где мне помогли. И теперь, ну, слава Богу, что я, конечно, редко я бываю, стараюсь, чтобы почаще приходить. Очень я благодарна Богу, что я встретила Татьяну. Она сейчас мне такой близкий человек стала. Я даже просто боюсь ее потерять. То, что я учусь, это вот настоящая сестра милосердия. Она во всем, в поведении, в голосе, в помощи к нам. Как вот мы с ней вместе заходим в палату. И вот мне кажется, что можно встать и за ней пойти. Потому что это... Это такой маяк. Я вот даже представила, что если бы, допустим, не было ее, ты выходишь вот из этой больницы, и темнота. Страх и темнота, которая тебя окружает.
Страх за то, что все может повториться.
Да, может повториться, что сейчас выкарабкаешься ты или нет. И то, что в дальнейшем постоянно же ты сейчас вот в этом состоянии, что у тебя эта болезнь есть. И если нет этого маяка, если нет этого луча среди темноты, вот как жить? Вот это страх. Вот это страх. У нас отец Евгений, батюшка, тоже всегда говорит, что страх – это жить без Бога, потерять Бога. Вот это страх, да. Вот, а когда Танюша, я помню, что первый раз я ее увидела вот в молельной комнате, я захожу, а она читает акафист Пресвятой Богородицы Всецарицы. Я сказала, можно я с вами почитаю? Ну и вот, и с того момента я все время стараюсь рядышком быть.
Я понимаю вас, это Я думаю, не только я, а любой человек поймет, насколько важно, когда есть рядом близкие люди, которые могут поддержать. И какими бы мы сильными ни казались сами себе или там снаружи кому-то, это очень важно. Поддержка близкого да. человека, просто каких-то людей даже. Порой нам и человек, который нам казался не близким, может вдруг стать близким, потому что вот в серьезных испытаниях он проходит этот путь вместе с нами. Елена, вот какой вопрос у меня. Многие, да, говорят о том, что мировоззрение меняется. Вы уже тоже упомянули, что есть жизнь до и после, но это все-таки такие больше общие слова. Вы не могли бы вот конкретно привести какие-то примеры, чтобы стало понятнее? Вот как, например, что меняется? Может быть, не хочется уже какие-то действия делать, которые раньше в жизни совершал. Я не в общем говорю про там греховную какую-то жизнь, а вот конкретно, может быть, пропадают какие-то интересы, появляются новые интересы. Вот расскажите, пожалуйста. Я еще тоже вот приведу пример. Общалась с одним мужчиной, и он говорил, что я порой сам от себя удивлялся, то есть я настолько изменился, и я, бывает, разговариваю с каким-то человеком, я как-то реагирую, а потом сам удивляюсь, что это не я. Я обычно так не реагирую. Почему я реагирую так? Что вроде да, все логично, хорошо, правильно, но это не мой, не мое абсолютно, это не моя система поведения. Или вот что у меня возникло да, желание там вот чем-то позаниматься. Вот он про литературу говорил, что по вечерам сидеть, классику читать, да что это вообще не про меня. Вот. Вот может быть у вас что-то такое.
Да, вот про литературу сказали, конечно, сейчас получается. Я даже уже вот не помню, когда я читала, ну вот классические какие-то вот что произведения, еще, ну, бестселлеры, да, я как-то все слишком не читала. А сейчас вот меня просто зачитывают вот Андрей Кананас, архимандрит Андрей Кананас, жду вот его новые книги, которые первая, помню, которая мне просто перевернула, когда Христос станет для тебя всем, когда Христос станет для тебя всем. А еще помогли мне очень курсы, которые у нас в соборе Успения Пресвятой Богородицы, огласительные беседы для взрослых. Мне казалось, что я много знаю.
Ну, это всем казалось. Это история общая.
Да, очень помогли эти курсы. Я вам, конечно, очень долго их проходила, всего тянула, но когда закончились они, то есть получается, и вот нам матушка Ксения рекомендовала Георгия Нейфаха прочитать. Вот он тоже очень мне поразил меня, прям настольной книгой стала, особенно его путь к покаянию, как он рассказал, как нужно. А вот еще получается, наверное, я задумалась, какие вот перемены. Так вышло, я, наверное, в общем, я пою под гитару, ну, так, в кругу в узком, и у меня вообще поменялся репертуар. Я, наверное, даже, получается, лет года 4, наверное, даже не брала в руки гитару.
Вы поете свои песни или нет, чужие?
Нет. Да, конечно, это получается, это еще осталось от стройотряда, как-то вот такое со студенческих времен песни такие вот студенческие были веселые. И дальше я их вот среди своих близких, друзей тоже мы все вместе пели. И вот потом эти годы душа вот ну просто не пела. А сейчас я так рада, что я учу, легли на душу другие песни духовного содержания. И вот получается, вот этот момент, он меня, конечно, тоже поразил, что это вот, ну, скажем, мое увлечение, может быть, которое меняется. Мои близкие, они такая моя поддержка, такая моя опора.
И еще, наверное, ценить начинаешь больше после всего этого.
Больше. И теперь получается, что молитвы за них возношу. Понимаю, что я без них ноль без палочки. То есть вот. И, конечно, сейчас, скажем там, ну, болезнь отступила, но я понимаю, что Господь дальше от меня ждет изменения. А изменение вот это уже духовное, оно намного серьезнее. Ой, мне так кажется, что я карабкалась, а теперь так куда-то вниз скатилась, что еще даже дальше, чем была.
Почему вы так думаете? Ведь это очень важная деятельность, помогать людям. Мне почему-то кажется, что человек, находящийся, будучи больным, да, ему очень важно поговорить с человеком, который это прошел. Потому что порой ведь даже возникает какая-то агрессия или негатив, когда человек, незнакомый с этим изнутри, да, начинает что-то говорить, потому что сразу же начинаются вопросы: а как ты судишь? Ты не был в моей шкуре, и что ты вообще даешь какие-то советы?
И вы знаете, да, когда вот мы с Татьяной в палату заходим и вот рассказываем, и потом, тоже такой момент его почувствовать нужно, что когда человек слушает тебя, и вот Татьяна говорит: а вот Елена, она здесь была, вот 4 года назад, вот здесь, вот как-то. И так смотришь, действительно, у людей как-то глаз загорается. Вот это. И вот бывает, что, наверное, действительно, что вот пример Божьей помощи, пример то, что никогда нельзя отчаиваться, что вот этот маяк, что это надежда, что этот луч света, что вот куда нужно идти. Это, конечно, дорогого стоит. И вот так еще раз вот повторю, что мне в этом центре помогли, и теперь я буду стараться. Конечно, у меня редко получается, но стараюсь.
Расскажите, какие вопросы вам задают больные, вот что их интересует именно у вас спросить?
Так, а по вопросам, знаете, получается, до того, как-то человек замыкается, что, придя в палату, обычно он сначала слушает. А мы приходим и, конечно, рассказываем про вот этот маяк, про луч света. Кто-то где-то знаком, слышал, у кого-то иконочки есть. И больше получается, что потом спрашивают, какому святому помолиться, молитва слов. А просто бывает даже вместе молимся. Так интересно у нас в последний раз с Татьяной такой случай был. Поднимаемся в отделение, и раздается ей звонок. Сказала, что зайдите обязательно вот на 7-й этаж, там в такой палате знакомый позвонил: моя тетя, вы не могли бы с ней поговорить? Мы поднимаемся, зашли, и с ней разговариваем, с этой женщиной, с тетей. Вот племянница звонила. А она говорит: а я мусульманка по вероисповеданию, но я, говорит, понимаю, что мне вот помощь нужна, что кому помолиться. А в этот момент женщины собрались, тоже подошли к нам. И мы решили помолиться. Иконочки там в палате были. Кстати, во многих палатах остаются иконы. И вот люди, когда попадают, они видят маленькие такие на стеночке, но они такого дорогого стоят. И вот мы встали, помолились все вместе, всей палаты. И приезжает зовут другую женщину, которой нужна была эта молитва. Она крещенная, она православная. И ее повезли на операцию.
Да, как все промыслительно происходит.
То есть это было вот и то, что мы-то не зря оказались в этой палате. Мне кажется, что главная мысль, вот, которая, может быть, сейчас во мне есть, это что сейчас как-то сейчас вот ты стараешься понять и воспринять сердцем, почувствовать волю Божью. И ты согласен на любую. То есть вот нам хочется, конечно, все поправиться, выздороветь там, но выходит, вот главная мысль-то, что ведь разные стадии этого заболевания бывают, что надо воспринять и выздоровление, и дальнейшее, допустим, вот эту болезнь, как волю Божью. И вот я вот опять про этот страх, который он где-то еще сидит, он там далеко, вот все-таки он есть. Но он уже не так тебя сковывает, потому что ты знаешь, что рядом с тобой сильная Божья рука, что она тебе ведет. И куда он тебя поведет, ты должен это пройти с благодарностью. И не страшно.
Елена, большое спасибо за вашу откровенность, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Мухина, доброволец Православной службы милосердия в онкоцентре. Елена, еще раз большое спасибо, Божьей помощи в вашем служении. До новых встреч.
До свидания. Спаси, Господи. Thank you.